Послали меня, братцы, работать во Вьетнам. А если разобраться, чего не видел там? Здесь летом очень жарко, и вовсе нет зимы. Обилье тараканов большой величины.
У нас были разные кассеты. Папа оставил там музыки много. И пластинки у нас были, мы бесконечно что-то слушали. Ну вот, да, и как бы эта кассета, она была наравне с пластинкой Алибаба и 40 разбойников и там группой Арабески. То есть ты ее просто включаешь и слушаешь как музыку.
Привет, меня зовут Алексей Пономарев, и это «Перемотка», подкаст, в котором мы рассказываем истории людей, основанные на старых домашних аудиозаписях, и который теперь выходит как совместный подкаст «Медузы» и просветительского проекта «Арзамас». Исполнитель и автор песни, кусочек которой вы слышали в начале, советский горный инженер Владимир Зайцев. В начале 80-х годов он на 2 года уехал во Вьетнам, где записал кассету с песнями в подарок для своей семьи и отправил ее как приложение к бумажному письму.
Передает вам привет из далекого Подбая, из родного Лакая, советский Тинза, Тинза Линсо, Зайшеп, как здесь меня называют.
Эту запись нам прислала младшая дочь Владимира Зайцева, Наталья, театральный драматург и режиссер. С Наташей мы давно знакомы, и когда она узнала про готовящийся новый сезон «Перемотки», сразу рассказала мне про папину кассету. Но тут же сама засомневалась, мол, это не такая уж примечательная, можно сказать, внутрисемейная история, да и набор песен на кассете довольно обычный для того времени.
Ну, это же... Ну, короче, у меня это ощущение, что все так играли и пели.
Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Добровольцем оказался во Вьетнаме, и с жарой мне не справиться никак.
В чем-то Наташа, конечно, права. В 80-е в Советском Союзе авторская песня была довольно обычным хобби для технической интеллигенции. Но дело тут даже не в песнях. Когда мы послушали пленку, первым делом нас заинтриговала сама история этой командировки. Поехал ли Владимир Зайцев во Вьетнам по собственной воле, или у него просто не было выбора? В одной песне он поет, что его послали работать, а в другой, что вызвался добровольцем. Может быть, это и не противоречие, а просто так лучше ложилось в строку. Но в любом случае решение было непростым. В Заполярье Зайцева 2 года ждала жена. Сначала с одним, а потом с 2 маленькими детьми.
Я вообще, меня всегда беспокоил вопрос, как мама одна с 2 детьми на севере вообще выживала.
Я тоже про это много думала. И это такой папин инфантилизм.
Сделана отметка на стакане и укромный выбран уголок, и уже разломленный в кармане засыхает плавленый сырок. А где ж ты, друг?
После возвращения из Вьетнама Зайцев увлекся идеей демократических преобразований, был избран делегатом 28-го последнего съезда КПСС и познакомился там с самим Борисом Ельциным. Но с распадом Советского Союза ушел из политики.
И все-таки повести Россию к лучшим временам.
Кроме того, Зайцев дружил с первым советским миллионером Артемом Тарасовым. И, наверное, если бы использовал свое высокое положение и связи, как делали многие предприимчивые партийные работники, тоже мог бы разбогатеть. Но в 90-е был вынужден работать грузчиком и челноком. Наконец оказалось, что Зайшеп, как его называли вьетнамцы, когда-то показал первые гитарные аккорды своему племяннику Саше Манацкову, который теперь стал известным композитором.
Карта мира на стене. И вот там был, в этом Вьетнаме, значит, отмечено вот булавочки место, где конкретно вот где находится мой дядя, и откуда какие-то время от времени до него, от него доходили вести, какие-то фотографии.
Что вам снится, девчата, в неведомых снах? Если снег и разлука, то это не сон. На плато Расумчор не приходит весна. Мы идем через вьюгу, надежду несем.
Несколько лет спустя после вьетнамской командировки дочери Владимира Зайцева, Света и Наташа, переслушивали эту запись уже совсем в других обстоятельствах. А 91-й год, когда распался Советский Союз, стал переломным и для их семьи.
Ко мне подходит мама, я держу ее за руку, и вот она, не глядя на меня, как бы глядя вперед, говорит о том, что папа ушел.
Наташа отдала папину кассету нам в перемотку, чтобы в том числе и самой попытаться лучше понять мотивы его поступков и то, каким человеком он был. Мы переслушали вьетнамские записи вместе с дочерьми Владимира Зайцева, а также поговорили с его сестрой Светланой Сергеевной Манацковой и племянником, композитором Александром Манацковым, чтобы потом рассказать эту историю вам.
Папа родился в Кировске?
Да. Да.
Он родился в семье горного инженера Сергея Зайцева, который окончил тот же самый институт, который папа потом поступил. Горный институт.
Ленинградский горный институт.
Да, то есть это такая, как у нас, как это называется?
Семейная династия. Традиция.
Там много, на самом деле, вот этих династий в Кировске. Еще Литвиновы, да, тоже династия, или кто?
Галухины.
Галухины тоже династия. То есть там во многих семьях дети, отцы, там дедушки все работают на этом кировском руднике или руднике, они по-разному говорят, да.
Горы туманные, горы далекие, горы. И улетающий, и умирающий снег. Если вы знаете, где-то есть город, город, если вы помните...
Город Кировск — это на крайнем севере, на окраине Хибинских гор, где находится самое большое в мире месторождение апатитовых руд. Именно на Кировском руднике, как его называют местные жители, после института начал работать и Владимир Зайцев, став к началу 80-х годов прошлого века достаточно авторитетным инженером. И его опыт оказался как раз кстати, когда возникла необходимость направить в дружественный Советскому Союзу социалистический Вьетнам группу специалистов по добыче апатита. Хотя, как вспоминает его дочь Света, которой тогда было 4 года, для семьи отъезд отца был непростым моментом.
Мама очень плакала, когда он уезжал во Вьетнам. Я помню, как мы с ней смотрели в окно, вот вслед удаляющейся папиной фигуре. Мы жили на 25-м километре, это поселок Кукисвумчор, но в силу сложности названия его все называли 25-й километр.
Это прямо рядом с рудником, прямо возле горы.
То есть это
горы,
просто рабочий поселок? Для...
Да, 25-й. Мы жили на 25-м.
Ну, он такой поселок, там нормальные сталинские дома.
Сталинские дома хорошие, да. И вот мы жили в таком сталинском доме, и на огромном подоконнике, я помню, как я стояла, и мы с мамой смотрели, как шел отец. И он шел через двор. И на нем был спортивный шапка-петушок. Тогда модные очень были такие шапки. И вот уже только шапку это было видно, уже там где-то вдалеке. И все. И вот он ушел, и вот это ощущение какой-то потери было очень сильное. Что мама заплакала, и я тоже заголосила вместе с ней. Потому что нам казалось, что папа где-то растворяется, и все. И теперь, когда он приедет, и целый год ждать, и неизвестно, что там будет...
То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и писем не жди.
На самом деле папа, как мы можем убедиться сейчас, тоже сильно переживал этот момент. Его старшая дочь Света принесла с собой на интервью целую кипу отцовских писем и выложила их на стол в студии. А младшая дочь Наташа, которая в момент отъезда отца во Вьетнам еще не родилась, обнаружила там послание как раз про это.
Ты читала это письмо хорошее?
Какое?
Танечка, родная, ты моя. Ты уж не переживай, пожалуйста, как-то так плохо получилось, что мы с тобой весь год на все лады говорили об этой поездке, а перед отъездом и поговорить толком не успели. Как-то скомкано все. Ты помнишь, что я тебя очень люблю, подчеркнуто, и Светку тоже очень люблю. И всегда помню о вас. А то, что... мы иногда переругивались, то разве это имеет значение? Я уверен, все будет у нас хорошо. И через 11 месяцев мы встретимся в Москве. А разве 11 месяцев — это срок? В эти последние дни в Москве я все время о вас со Светкой вспоминаю, со Светой. А все мне кажется, что мы о чем-то не договорили. И у тебя, наверное, такое же чувство. Береги Светулю, поцелуй ее за меня. Целую, обнимаю вас миллион раз. Помните, что я с вами.
Когда вы приземлитесь в ханойском аэропорту, то не удивляйтесь чужому языку. Здесь знать необходимо конец работы хэт. Здравствуй, это чао, а прощай там бед.
Из Москвы Владимир Зайцев вылетел в столицу Вьетнама Ханой, а оттуда отправился в небольшой приграничный городок Лакай.
На севере Вьетнама есть город Лакай, а рядом через речку находится Китай, а мы от Лакая совсем недалеко. Не трусим мы Китая, плюем мы на него.
Рядом с Лакаем находится апатитовый рудник. Специалисты из России работали там и после распада СССР. А в тот момент советским инженерам, помимо чужого языка и непривычного климата, приходилось сталкиваться еще и с агрессивным соседством. Китайские военные регулярно обстреливали приграничные районы Вьетнама, в том числе и Лаокай, хотя, судя по песням, Володя и его товарищи относились к этому с юмором, как и к другим чисто бытовым испытаниям.
В душ пойдешь помыться, скинешь барахло, голову намылишь, а воды хумко. Вся душа изныла, а воды все нет. Только вытрешь мыло, как погаснет свет.
Хумко, как можно догадаться, переводится с вьетнамского примерно как «больше нет». Судя по числу упоминаний на кассете, перебои с водой в Лаокае случались нередко.
С вьетнамскими друзьями живем мы хорошо. Что вы не попросите, вам скажут саудо. Здесь летом очень жарко, и вот течет рекой. И от дизентерии спасает лишь лямой.
Лямой – это вьетнамская рисовая водка, а саудо по-вьетнамски значит «после этого». То есть, видимо, Владимир Зайцев здесь иронизирует над тем, что вьетнамские товарищи, в ответ на различные просьбы советских специалистов, что называется, кормили их завтраками.
Мне кажется, что у мамы, что у папы была какая-то нечувствительность вообще к переработкам. У них как бы никогда не было в привычке говорить: «Ой, я устал, я много работаю». Там. Ну, то есть вот этого просто это отсутствовало как возможность. То есть, может быть, там и был тяжелый труд во Вьетнаме, но в переложении, в пересказе папином это действительно была такая: «Ой, там теплое море, мы играли в волейбол». Ну, то есть этот пересказ, он был все время, он из года в год повторялся, что во Вьетнаме было весело, мы играли на гитаре, мы играли в волейбол. Еще там, конечно, стреляли и взрывали на китайской границе, но ничего. Ну, то есть как бы весь вот нарратив был такой, типа, приподнятый.
Спешу сообщить вам, что я здоров как бык, никакие болячки меня не берут, настроение веселое, бодрое. И, в общем, все тяготы заморской этой жизни не очень на мне отражаются. Как всегда, я играю на гитаре, пою песни, играю в волейбол.
Волейбол, кино. Они открыли для вьетнамцев кино, натягивали простыню и показывали им фильмы. И он рассказывал, как они сначала боялись, не выходили, потом стали поближе выходить. То есть они сначала ставили стулья, а смотрели сами. Но потом они как-то их убедили, что это не
страшно. А вьетнамцы боялись, в смысле?
Вьетнамцы боялись, да.
Песня «Строители социализма». Понимаешь, это странно, очень странно.
Вы, наверное, обратили внимание, что, описывая в песнях вьетнамскую командировку, Владимир Зайцев часто обращается к произведениям других авторов, переделывая их на свой лад. В основном, конечно, это касается текста, как, например, в этой вариации на тему известной песни Юрия Кукина «За туманом».
Посланы делами, люди едут за тангами, убегают от жены и от семьи.
А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом.
Кроме «За туманом», Зайцев писал вьетнамские реалии еще в одну песню Юрия Кукина про гостиницу.
Вентилятор то замрет, то завертится, холодильник мой трясет больше месяца. Воды опять кумко, что-то с помпою, и стою я босиком с мыльной попою.
А вообще на этой кассете он поет много песен разных популярных советских бардов. Например, Александра Городницкого, Юрия Висбора или Владимира Высоцкого.
Сидели, пили в разнобой, Мадеру, Старку, Зверобой. И вдруг нас всех зовут в запой до одного. У нас Тахановец, Хахановец, Охладовец и Надовить, чтоб завалило именно его. У нас Тахановец,
Гагановец, Закладовец и Надовить, чтоб задавило именно его. Он в прошлом младший офицер, его нам ставили в пример. Он был как юный пионер, всегда готов. И вот он прямо с корабля...
Я, кстати, до первого класса думала, что Владимир Высоцкий – это мой пап. Просто под псевдонимом он там поет, поскольку он уехал, долго его не было.
Он, похоже, довольно снимает манеры.
Да, он снимает его манеру, он тоже был поклонником Высоцкого. А песни Высоцкого он поет просто один в один. Поэтому, когда мне в школе уже сказали, что вообще-то это Владимир Высоцкий, я готова была их побить и сказать, что нет, это же мой папа, это песни моего папы.
Так вот, чтобы браться, не стараться, а поработать и начать прохваться. Один за всех и все за одного. живем в Таллине, при Сталине теперь лежит заваленный, нам жаль по-человечески его.
Служил он в Таллине, при Сталине теперь лежит заваленный, нам жаль по-человечески его.
Папа, кроме вот этой песни про «Послали меня братцы работать в Вьетнам» и каких-то переделок, которые вот записаны тоже на этой кассете, он сочинял еще песни в каких-то других обстоятельствах, знаете ли вы про это?
Он сочинил гимн города «Хибинский вальс». Это песня, которая звучит каждый год на всех мероприятиях в Кировске.
То есть до сих пор гимн города?
Да. Хибинский вальс, ветрам мести не лень. Раз, два, три раз танцует вальс хибинская метель.
Это песню, которую написал папа. Стихи и музыку. Это абсолютно точно его песня. И старожилы, они ее помнят, помнят отца. Все, он был таким, петь, сочинять очень любил, и не из побуждений себя там запечатлеть в бронзе где-то там, оставить след. Нет, он просто хотел, чтобы у города была своя песня.
К сожалению, все наши попытки найти в интернете запись хибинского вальса, текст этой песни или хотя бы какие-то упоминания о ней не увенчались успехом. В поисковиках всплывает только одноименная песня Вячеслава Малежика совсем другим текстом и музыкой. Нашей последней надеждой был запрос в администрацию города Кировска. И представьте себе, редактор перемотки Александр Борзенко получил оттуда ответ.
Чуваки, привет! Мне пришло письмо, которое называлось так «О направлении информации о песне». В общем, письмо из администрации города Кировска Мурманской области. Я туда писал в Комитет образования, культуры и спорта. О неофициальном гимне Кировска. Уважаемый Александр, Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска совместно с ветеранами культуры города, работниками учреждений культуры, рассмотрели ваше обращение о песне, которая, как вы предполагаете, в 90-е годы была неофициальным гимном Кировска с приведенным вами цитированием «Хибинский вальс, ветрам кружить не лень, раз, два, три, раз, танцует вальс, хибинская метель». Сообщаем следующее. Никто из ветеранов культуры и работников учреждений города, к сожалению, не знает такой песни. В 1997 году во время концерта, посвященного 65-летию города Кировска, со сцены Дворца культуры прозвучала песня «Город, окольцованный горами», которая сегодня, пожалуй, можно назвать неофициальным гимном Кировска. Она действительно звучит на всех городских праздниках. Слова песни «Дали лет простеганы ветрами, каждый шторм добавит нам седин, город, окольцованный горами, Кировск мой, жемчужина Хибин». И мне очень заботливо прислали трек. И, видимо, это вот эта вторая песня. Но, к сожалению, это не та песня, о которой вспоминает Света, дочь Владимира Зайцева.
Папа был там звездой местной, его все знали. Пел он очень хорошо, и живьем хорошо пел, и на кассете хорошо пел. И это сейчас мы живем во времена, когда любой контент доступен. Тогда этого не было, интернета не было, компьютеров не было, поэтому наша кассета, она есть, я думаю, в каждой семье в Кировске, она сохранилась.
Ты так вот говоришь, знаешь, это выглядит, ну, какое-то хвастовство. Может, не в каждой семье все-таки в Кировске?
Я думаю, что в очень многих.
Ты просто очень любишь папу, и так говоришь, поэтому не все в Кировске также слушают эту кассету.
Версию загадочного хибинского вальса, который вы слышите сейчас, записал специально для этого подкаста штатный композитор перемотки Виктор Давыдов. Ну а доказательством того, что Света действительно очень любит папу, может служить хотя бы эпизод, когда он, наконец, вернулся из Вьетнама на побывку.
Самый запоминающийся для меня сюжет – это наша встреча в Москве. Мы приехали в аэропорт встречать папу. И как раз были за какими-то ограждениями, и высыпала вот эта вот толпа загорелых, бородатых мужчин, в котором я в 4 года умудрилась узнать отца. Даже мама его не узнала, потому что он был с бородой, он был очень загорелый, прям черный, она его таким никогда не видела. И у него был еще светлый костюм, он любил пижонить, вот, чтобы быть красивым и эффектным приехать. Я его узнала и закричала на весь аэропорт «Папа, папа!» и понеслась бегом к к нему через все эти турникеты, все эти кордоны. Я бежала, мне никто не мог поймать. И я кинулась на шею отцу, и у него слезы, и он мне часто рассказывал эту историю и говорил, что ты такая была худенькая, маленькая, что я тебя прижал к себе и слышу, как у тебя сильно колотится сердце, как у зайца. Вот. А за тобой все эти уже тетки бегут, что сюда нельзя. Вот. И вот они так, мы так и стояли с папой вот в обнимку. Я это очень хорошо помню. И мама тогда спрашивала, как ты могла его узнать, Света, ну как ты могла узнать?
После этого приезда жена Владимира Зайцева, Татьяна, забеременела во второй раз. Младшая дочь Наташа родилась, пока ее папа был во Вьетнаме. В бумажной переписке родители довольно трогательно обсуждают, как назвать ребенка и вообще, будет ли это мальчик или девочка.
А вот Наташке посвящено. «Жду я сына или дочь, улетай тревога прочь. Я приеду, а в кроватке кто-то ухо чешет пяткой. Будет сын у нас или дочь, я гадаю ночь полночь. Хорошо и так, и этак. Что ж я думаю об этом? Ну а если сын и дочь, чем же я смогу помочь? Хорошо, у нас есть Светка, имена придумать деткам».
Я вообще, меня всегда беспокоил вопрос, как мама одна с двумя детьми на севере вообще выживала. Потому что все казалось, мне все время казалось, что с ее слов это все было вроде как легко и приятно. Но ведь так не могло быть, она была одна.
Я тоже про это много думала. И это такой папин инфантилизм, когда у тебя жена с 4-летним ребенком беременна следующим ребенком, и тогда же не было ни нянь, никого.
Чтобы лучше понять, почему Владимир Зайцев все-таки решился так надолго уехать во Вьетнам в столь непростой семейной ситуации, мы решили поговорить с его сестрой, Светланой Сергеевной Моноцковой, урожденной Зайцевой, которая большую часть жизни прожила под Петербургом, в Царском селе. Туда мы и отправились вместе с Наташей, которой тоже хотелось пораспрашивать тетю о своем отце.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
здравствуйте.
Наталья, конечно, самый длинный маршрут выбрала.
Самый любимый маршрут.
Правда?
Да.
Здравствуйте, пожалуйста.
Это Алексей, это Светлана Сергеевна, моя
очень
тетя.
Приятно. Очень приятно.
Очень странно быть героем документальной радиопередачи.
Я вообще не понимаю, что вы тут делаете, честно.
Я тоже не понимаю.
И все-таки вопросов к Светлане Сергеевне у нас с Наташей нашлось немало. Ну, во-первых, очень хотелось понять, какие именно перспективы открывались Владимиру Зайцеву в связи с командировкой во Вьетнам. Насколько вообще это было престижно?
Это было завидно для других, потому что все хотели. Это была возможность заработать. Не говоря о том, что это была возможность еще куда-то поехать. Вообще, это же за границу-то. Это вот, нет, он ездил там в стройотряд, например, он в ГДР ездил. Потом он, по-моему, в Венгрию ездил с какой-то студенческой тоже или какой-то там, не помню, делегацией. Вот. Но во Вьетнам, конечно, элементарно заработать. Семья, вот именно все такое.
Эту версию подтверждает и Анна Иванова, специалист по позднесоветской истории, автор книги «Магазины «Березка. Парадоксы потребления в позднем СССР».
Вот это, на самом деле, как ни странно, была главная мотивация для людей, ну, одна из главных, поправить свое материальное положение или даже, можно сказать, разбогатеть. Потому что обычно вот эти все контракты с развивающимися странами, они оформлялись в валюте, и поэтому зарплата этим людям тоже шла в валюте. Формально этот оклад, он назывался в инвалютных рублях. Инвалютный рубль отличался от обычного рубля тем, что его можно было, ну, даже не обменять, а как бы, когда у тебя счет в инвалютных рублях, это значит, что ты можешь с него получить деньги в виде чеков внешпосылторга, то есть тех бумажек или той валюты, которые расплачивались в магазинах «Березка», где продавались всякие иностранные товары, которые все хотели купить.
И вот, помню, приехал в отпуск с этими, как это называлось, боны, сертификаты, и здесь была «Березка», и мы эту «Березку» ходили, помню. Он... Татьяна и я, меня тоже взяли с ведом. Я хочу тебе купить подарок. Я говорю, да не надо мне ничего. Мне как-то неудобно, значит, на эти вот боны. Нет, надо тебе что-то купить. И он мне купил, слушай, белые австрийские сапоги. Это было вообще
И помимо этого, помимо буквально количества денег, это еще были и возможности. Это, как я уже сказала, сам магазин «Березка», куда они получали доступ с помощью чеков, заработанных в этих странах. Плюс они получали приоритетную очередь на машины и квартиры кооперативные.
Он хотел купить машину. Вы не понимаете, что такое было машину тогда купить.
Ну, там в очередь надо было вставать.
Какую-то. Ой, да не то слово. Но и кроме всего прочего, нужны были деньги на это. Это было даже по сравнению с теми заработками, которые он имел, там, ну, неплохие были заработки, хотя у них деньги, конечно, вылетали как в трубу просто. Вот это он всегда говорил, что деньги у них не держались. Я уж не знаю, там, чья это была проблема. Он сам такой был, широкий человек.
То есть у них тем самым были и достаточно денег, чтобы это все купить, и возможность это все купить. И мне буквально вот многие люди, с которыми я разговаривала, которые ездили туда работать, говорили, что это была их главная мотивация. То есть человек, ну, московский инженер, работавший в каком-то НИИ физическом, сказал, я всегда хотел купить машину, на наш НИИ выделялась машина очень мало, и даже если бы я денег накопил, до меня бы очередь никогда не дошла. А тут объявили, что вот есть возможность поехать в Ливию. И я, конечно же, сразу побежала и записалась, потому что я понял, что там очередь своя, и я по возвращении из Ливии сразу себе куплю даже, может быть, «Волгу», потому что денег будет много, а очередь вот эта приоритетная, и «Волги» им выделялись. Ну, понятно, это за валюту, поэтому это было отдельно, и поэтому они имели возможность это купить.
Пусть жара, пусть тараканы, пусть тайфуны, тараканами меня не запугать. Я решил, что разверну работу бурно, чтоб царю социализма приближать.
А вот что, да, что он рассказывал про какие-то свои именно эмоции от поездки? Потому что, судя по песням, он как-то иронически достаточно относится именно к этой вот задаче, типа, что мы здесь строим социализм,
ну, да, да.
Вьетнамцы ленивые.
Да, это все совершенно справедливо.
Настрочил рекомендаций штук 15 или 20, переводчика работой завалил. Ну вот-вот, сейчас начнут они внедряться изо всех последних лакайских сил. И Данти мне улыбались, и все время соглашались, но не сделав ровным счетом ничего, на агрессию и трудности ссылались. Обещаю сделать все, но саудо.
То, что он там поет, это так оно и есть. Он так и относился. Я же говорю, тут не было никакой романтики и никакого вот этого там чувства интернационального долга, которое в нас все время воспитывали и прочее, прочее. Ничего такого.
Насколько я понимаю, у них же вообще само вот это сотрудничество, о нем договаривались на каком-то высшем уровне, да, и часто это даже была инициатива Советского Союза, да, что давайте мы вам поможем, давайте мы вам построим вот это, или давайте мы вас научим делать то-то и то-то. И дальше отправляли туда советских специалистов, и они попадали на вот эти предприятия или там на стройку местную, где были люди уже совсем другого уровня, да, гораздо более низкого уровня, просто, ну, как бы рядовые сотрудники, которые этих решений не принимали, может быть, даже не хотели или не знали вообще, о чем идет речь. И это, я думаю, часто могло приводить к каким-то взаимонепониманиям, да, то есть местное население, условно говоря, их туда особо не приглашало и не знала, чего от него хотят.
Там действительно были крестьяне, которые ничего не умели, которые вообще, это было ужасно. Вот я тоже помню вот именно такие его воспоминания, ничего такого. Нет, он говорил, что они все добрые, там, ну, ничего, он над ними не издевался, как бы вот там, ну, как белый человек, скажем, да, такого ничего не было, вот я не чувствовала в нем, у него вообще такого, по-моему, не было никогда.
Ты попробуй, побывай-ка в этой шкуре. Я 2 года во Вьетнаме просмолил, мокрой соли путь собаку съел в натуре. Как в тумане виден здесь социализм. Пусть полным-полны набиты мне соломой чемоданы, взгляд прощальный с самолета брошу вниз. А я еду из Вьетнама, лучше дома буду строить коммунизм. А я еду из Вьетнама, лучше дома буду строить коммунизм.
Танечка, посылаю вам бандерольку к дню 8 марта. Посылаю кассету с записью моего голоса, записью на стереомагнитофоне. Кассета хорошая, стоит $2. Спасибо, нашлись добрые люди, купили. Ты сделай так. Возьми у кого-нибудь на прокат кассетный магнитофон и попроси, пусть Саша перепишет на нашу пленку любую. Иначе я боюсь, что на советском кассетном магнитофоне она быстро порвется.
Эту бандерольку Владимир Зайцев отправил жене весной 1983 года, незадолго до рождения своей младшей дочери Наташи. Саша, который должен помочь переписать кассету, это его племянник, ныне известный композитор Александр Монацков. Интервью с ним мы записывали прямо в редакции «Арзамаса». Можно даже услышать, как, поднимаясь по лестнице, Саша что-то напевает.
Добрый день, Алёша.
Саша.
Кассету сохрани, после отпуска я здесь за доллары куплю кассетный магнитофон хороший. Здесь отличные магнитофоны есть. С праздником вас, крепко целую, папа Вова.
И вот я помню, как дядя Вова приехал из, значит, этого Вьетнама.
Александр Монацков.
И пошел в эту «Березку» и приобрел там, о боже, двухкассетный японский магнитофон. Он его принес, и у меня был просто шок. И я помню очень хорошо, как я не мог остановиться. Я нажимал, знаете, клавиши, которые вот открывают этот самый крышечку, в которую надо потом вставлять кассету. Ты нажимаешь на эту клавишу, и она медленно открывается. То есть она не делает так, как делали аналогичные узлы советского производства кассетных магнитофонов. Она так медленно, знаете, золотистого меда струя из бутылки текла. Она так открывалась. Я захлопывал ее, и она так вкусно защелкивалась. Я снова нажимал на эту кнопочку, и она снова медленно открывалась. Я не мог остановиться просто. Это было абсолютно какое-то вот такое компульсивное действие. Я не мог остановиться. Я прям вот всякий раз, когда меня никто не видел, нас гостил там сколько-то времени, приехав с этим магнитофоном в том числе, я нажимал на эту кнопку, я просто западал. Смотрел, как она это вот... каким-то инфразвуком шурша своим внутренним, какими-то шестереночками открывалось. И ты вставлял туда кассету. А я первый раз в жизни тогда услышал «Битлз». Я очень хорошо помню это ощущение абсолютного внезапного какого-то просто шока и наслаждения, да. Какие-то там были песни, вот такие из там песен условно 64-го года, да. Как это была кассета, где была какая-то компиляция. И меня это прям как на иголку насадило. Я, что это? И вот дядя Вова был тем человеком, который мне сказал: «Ха, чувак, это же Битлз, это же вот».
После возвращения Владимира Зайцева из Вьетнама для его семьи наступило довольно безоблачное время. По крайней мере, по воспоминаниям Светы и Наташи. Они ходили в детский сад и в школу, ездили на море, слушали папины песни под гитару, на кассете и живьем. Сам Владимир, между тем, начал все больше увлекаться общественной деятельностью и демократическими идеями. И в итоге был избран делегатом 28-го съезда КПСС, Коммунистической партии Советского Союза, который проходил в Москве летом 1990 года.
Он когда туда приехал, он мне звонил каждый день со съезда. Ему же надо было поделиться. А с кем поделиться? Как не сеструха, которая все это тоже в курсе, понимает, что, как, чего и так далее. Он каждый раз, каждый день мне звонил и рассказывал, что там происходит, что там Ельцин, что там кто.
Долго раздумывая, я пришел к выводу. И об этом решении хотел заявить после 28-го съезда партии. Но учитывая сегодня выдвижение моей кандидатуры в состав Центрального комитета партии, я должен сделать следующее заявление.
На этом съезде, который стал для КПСС последним, Зайцев познакомился со многими известными политиками, выступавшими за демократические преобразования. Александром Яковлевым, Анатолием Собчаком и будущим президентом России Борисом Ельциным, который на том съезде внезапно для многих вышел из партии.
Я должен подчиняться воле народа и его полномочных представителей. Поэтому я в соответствии со своими обязательствами, данными в предвыборный период, заявляю о своем выходе из КПСС, чтобы иметь большую возможность эффективно влиять на деятельность советов, готов сотрудничать со всеми партиями и общественно-политическими организациями республики.
И это была, конечно, сцена еще та. Вот. Ну и за ним очень многие пошли, но не все вышли из партии. Вовка тогда не вышел из партии, но для него это был определенный удар, потому что это был вот такой раскол, и он видел, что, в общем, с этими тоже не по пути, с теми, кто остался, да, но в то же время, да, но в то же время он не мог...
Он не мог уйти, потому что его избрали.
Да, он не мог уйти.
Хотя Владимир Зайцев и не положил тогда на стол партбилет, как это сделал Ельцин, он выступил с довольно смелой речью, обличавшей советский консерватизм. Аудиозапись речи мы отыскать не смогли, но стенограмма выступления Зайцева сохранилась. И там есть, например, вот такой фрагмент.
Очень много на этом съезде говорилось о том, что хватит партии каяться, хватит, так сказать, посыпать голову пеплом. Так вот, мне кажется, хорошо бы в резолюции съезда поставить жирную точку и действительно закончить каяться тем, что исключить из партии Сталина и Брежнева. И поручить Центральной контрольной комиссии разобраться с остальным кругом лиц, которые, так сказать, также причастны к злоупотреблениям.
Я помню это сладостное ощущение тогда, когда ты вот посреди замершего от ужаса зала на каком-нибудь общефакультетском или общешкольном партсобрании берешь и режешь правду матку, и они поджимают хвост. Вот было достаточно таких вещей, и вот люди, у которых был определенный психотип, что они не боялись встать и их сказать, они меняли время. И вот он был таким человеком. Вот конец 80-х, начало 90-х, было такое время, когда нам всем казалось, что от нас чего-то зависит, что мы вот сейчас что-то вообще от нашего понимания того, как все есть и что делать, действительно зависит, как все станет и как все будет сделано. То есть, тогдашние наши разговоры, горячие споры об устройстве страны, о том, каким оно должно было быть, наверное, даже я бы сказал, что основным содержанием тогдашних споров, эмоциональным содержанием, была сама возможность этих споров. И он был таким одним из тех людей, которые, ну, как бы кололи этот лед, да.
У него вот сложилась вот такая ситуация, когда не было вот этой ясности, да, когда вот... Давай там все налево, все направо. Тем более, что, понимаете, одно дело в верхах, а другое дело то, что происходило вот на местах вообще. Это, наверное, для него было очень сложно. Я думаю так. И тогда у него произошел какой-то перелом.
И у нас, и в мировой прессе высказывались опасения, что КПСС утратила способность к обновлению, обречена на консерватизм, а значит и на раскол. Сход с политической арены. Можно сказать с уверенностью, что эти опасения не оправдались. И тот, кто рассчитывал, что это последний съезд и на нем состоятся похороны КПСС, он опять просчитался. КПСС живет и будет жить, и вносить свой исторический вклад. Прогресс нашей страны, прогресс мировой цивилизации.
Вопреки эмоциональной речи Михаила Горбачева, КПСС фактически прекратила свое существование через год с небольшим после 28-го съезда, а потом распался и сам Советский Союз. И это время исторических перемен совпало с кардинальными изменениями в жизни семьи Зайцевых.
Я была, наверное, в первом или во втором классе, и тогда мы еще носили школьную форму и даже октябрятские значки, то есть это был 91-й год, но еще непонятно было, Советский Союз, не Советский Союз, ну... До школы этого не дошло. И я помню себя на перемене. Ко мне подходит мама и забирает меня с уроков раньше. И мы идем с ней, и я держу ее за руку. И вот она, не глядя на меня, а как бы глядя вперед, говорит о том, что папа ушел. И я чувствую, что происходит что-то очень плохое, и что она переживает, но из-за того, что она переживает, я как бы, как будто не должна переживать. И дальше вот, по-моему, весь этот период, когда они разводились, был таким, что мне казалось, что я не переживаю вообще никак, потому что мама и Света переживали. И потом как-то все вообще затерлось, и мы стали жить, как будто бы так всегда и жили, просто втроем.
Владимир Зайцев встретил другую женщину по имени Людмила, или Люся, как ее называют его родственники, и уехал с ней из Кировска в соседний город Мончегорск.
Он не хотел оставаться в Кировске, видимо, ему было тяжело. Он очень любил девчонок. Светку, Наташку. И я никогда не думала, что он вот решится на такую вещь. Хотя у них с Татьяной были, конечно, там временами очень тяжелые такие разлады, как я понимаю.
Примеры противоречий, которые иногда возникали в семье, можно найти в переписке времен вьетнамской командировки. Владимир постоянно убеждает жену, что ей не нужно работать, а стоит посвятить больше времени воспитанию дочерей. И сокрушается, когда втайне от него Татьяна устраивается на работу в магазин.
«Таня, не расстраивай ты меня, пощади мои истрепанные нервы. Неужто ты уже забыла, как мы с тобой намучились с этими яслями? В общем, я и слушать не хочу о твоей работе до моего приезда. Сиди с детьми, и кроме как о детях, не думай ни о чем».
Но я никогда не думала, что он оставит семью, потому что он так любил девчонок, он даже вот прям захлебывался. «Ой, у меня Света! Ну, Света, ну такая! Такая умница, такая красавица! Я ее так обожаю! Ой, ты не представляешь, какая у нас Наташка! Вот она такая, вот она тихая! Ну, ты знаешь, она такая умная! Она такая вообще там, да-да-да-да-да!» И вот у нее это прям свет в окне был. Не знаю, я думаю, что ему просто тяжело было оставаться в Кировске. А Люська, конечно, у нее же там квартира была, где в Мончегорске, и она его туда уволокла.
После развода мама Наташи и Светы занялась бизнесом, и у нее появился собственный магазин.
У нее появились знакомые, все вот эти новые русские, эти все бандиты, все 90-е. У мамы был пистолет, который она держала дома на случай, если вдруг кто-то к нам явится.
А папа, переехав в Мончегорск, не смог найти работу по специальности и вынужден был сначала ездить челноком, перепродавая плюшевые игрушки из Украины, а потом устроился грузчиком, работая в том числе в ночную смену.
У папы знакомства были, но он никогда никакого интереса ни к бизнесу, ни к коммерческой деятельности, ни к зарабатыванию денег никогда не проявлял. Абсолютно.
Он устроился рабочим на завод, на Северо-никель-комбинат. И он был горным инженером, а стал грузчиком, который переносит железные пласты.
Ему предлагали место директора кировского, вот этого, как он назывался, техникум горный. Это был техникум, который готовил специалистов такого среднего звена и очень высокого уровня, хорошие. Ему предлагали это место директора, но он не захотел.
Вот это интересно вообще, может быть, даже чуть более в каком-то общем ключе. Угу. Потому что, со слов, например, Светы, там они дружили вот с Артемом Тарасовым, который первый...
Да, было дело такое, да.
Явно вокруг как бы все люди, которые хотели куда-то пробиться, добиться и заработать денег, они все...
Совершенно верно. Боже мой, да это же везде так. Вот
а
у
почему,
нас
а
даже...
почему Володя оказался тогда...
Ну, потому что вот он такой, я говорю, он идеалист. То есть, как бы воспользоваться вот этим вот своим как бы положением бывшим, ну, бывшего освобожденного партийного работника, мне кажется, ему это было, ну, нехорошее слово, западло, но как бы вот так вот.
У кого-то, у Пелевина, что ли, есть такая фраза в те времена, когда бизнес еще назывался комсомолом. Ну, вот меня не вызывают симпатии эти люди. Вот эти вот комсомольские, быстро сообразившие, быстро смекнувшие, как сделаться мультимиллионерами, мультимиллиардерами люди, они не вызывают у меня симпатии. Я не знаю, считать ли неприспособленность и неумение действовать ловко и споро в таких ситуациях, можно ли считать ее какой-то отраслью или косвенным признаком добродетели. Понятно, что если бы он приподзастрял в этом всем чуть дольше, ну, наверное, просто потому, что он очень крутой специалист был, ну, наверное, его благосостояние материальное тоже как-то улучшилось бы, он был бы, вошел бы в круг не бизнесменов, может быть, но каких-то в техническом смысле топ-менеджеров, потому что он был очень классный специалист. А специалистов такого рода вообще немного. И они, понятное дело, получают большие деньги везде.
Ну, и кроме того, там были личные причины.
Развод.
Видимо, да, там был развод.
То есть он не хотел возвращаться в Кировск.
Да.
Что вам снится, девчата, в неведомых снах? Если снег и разлука, то это не сон. На плато Расумчор не приходит весна. Мы идем через вьюгу, надежду несем. На плато Расумчор не приходит весна. Мы идем через вьюгу, надежду несем.
У нас были разные кассеты. Папа оставил там музыки много. И пластинки у нас были, мы бесконечно что-то слушали. Ну вот, да, и как бы эта кассета, она была наравне с пластинкой Алибаба и 40 разбойников и там группой Арабески. То есть ты ее просто включаешь и слушаешь как музыку.
Я ее еще носила в школу, ее все копировали, ее слушали не только мы, но и все мои одноклассники.
Да, мне кажется, эта кассета нас воспитала отчасти. После того, как родители развелись. Но я-то слышала эти песни все равно до того, как они развелись. То есть эти песни, они у меня сейчас, я их переслушала, они у меня ассоциируются с какими-то гостями, у Копытовых мы сидели. То есть бесконечно какие-то гости, по которым детей таскают, и папа поет, и мы там бегаем, там танцевали, мы даже под что-то. Ну, то есть это воспоминание об этих песнях еще первое, оно о них спетых вживую, а потом это уже как бы вот, ну, записи.
Поезд длинный, смешной чудак, изгибаясь, твердит вопрос: что же не так, не так, что же не удалось? Поезд длинный, смешной чудак.
Мы едем в поезде в Питер. Там 2 дня, из Питера мы должны были приехать в Новочеркасск, куда отец нас двоих привез, чтобы мы на юге отдохнули летом.
Это
едем
уже без мамы
в поезде,
было.
Это да, уже без мамы.
Это было мне лет 12, наверное. Угу.
Да. Мы едем в поезде, и начинается разговор: «Света, а кем ты хочешь стать?» И я абсолютно наивно ему говорю: «Папа, я хочу работать на телевидении, я хочу быть телеведущей и вести новости». И папа мне говорит: «Ты? Новости? Да тебя никогда не возьмут, да у тебя зубы кривые, у тебя, значит, там речь не такая, как нужно, и ты вообще не подходишь. Ты видела ведущих, как они выглядят, эти ведущие?» Дальше у меня начинается истерика. А, он мне сказал, что у меня зубы как у зайца, потому что у меня вот тут вот такая была промежуток между зубами был. Вот. Я начинаю рыдать, и практически до Питера я сутки там плакала. И закончилось это все тем, что спустя годы я действительно работаю на телевидении, я вела новости 3 года.
Здравствуйте, это «Дневные новости» на 37-м канале. В студии Светлана Зайцева. Главное сообщение к этому часу.
В Новочеркасске, это трансляция на весь Южный федеральный округ. Потом я приезжаю в Москву, заканчиваю здесь высшую школу телевидения Останкино и начинаю вести новости уже в Москве на канале «Столица». И папа был восхищен просто. Он пересматривал все мои записи на кассете. Он восхищался, он говорил, что я суперведущая. И каждый раз я ему напоминала, я ему говорила: «Папа, ну ты помнишь, как ты меня чморил? Как ты мне до истерики меня довел? Ты сказал, что я никогда не буду ведущей, потому что у меня плохая речь, у меня некрасивые зубы, и вообще меня не возьму».
Он подшучивал над тобой. На самом деле очень восхищался тобой. Он всегда говорил, какая ты умная, красивая, и насколько ты умнее и красивее меня.
В 1996 году мама Светы и Наташи внезапно умерла от рака груди. Света в этот момент как раз начала учиться в институте и уехала к родственникам в другой город. А Наташу забрал к себе папа, радость от воссоединения с которым, правда, вскоре была омрачена сложными отношениями с мачехой, той самой тетей Люсей.
Мне казалось, что если я буду послушной, поскольку я была до этого очень послушной, а Света всегда была дерзкой, то я вот в этой семейную роль свою как бы воспринимала как такой миротворческий ребенок, который никогда ни с кем не ссорится. У меня никогда не было ссор.
Вот удивительно, эта тетя Люся так ее ненавидела и так ее просто уничтожала.
Прости, тебя с самого начала как-то не полюбила, в смысле, или что произошло?
Нет, и я думала, что если... Ну нет, там сначала были какие-то замечания, ну типа мы сидим там за столом, и я могла отцу чай, например, налить, и она могла наругаться меня из-за этого, что это не мое право наливать отцу чай, что есть она, и это она должна наливать чай. Из-за этого мог родиться скандал, например. Или там я тапочки поставила не рядом друг с другом, а как-то чуть-чуть отдельно, и из-за этого тоже мог начаться скандал. И мне казалось, что если я начну как бы эти тапочки ставить правильно, то скандалов не будет, то есть что можно как-то приноровиться к этому. Но они как бы продолжали все эти 5 лет, но я не могу сказать, что я прям сильно считаю, что мне сильно не повезло. Мне казалось, что тот факт, что я живу с папой, и что у нас с ним такие хорошие, теплые отношения, что мы с ним обсуждали музыку, он меня учил играть на гитаре, он покупал там, у нас был такой ритуал, что он мне каждую неделю покупал новую кассету с какой-нибудь музыкой, и мы с ним вместе ее слушали в машине, и он меня каждую неделю возил в Кировск к моей подруге Ольге Савиной, потому что я его просила об этом, то есть он...
А ты помнишь, какие конкретно кассеты это были?
Ну, это было отчасти его вкусы, отчасти мои. То есть, как бы весь этот рок, там, Queen, Beatles и так далее. И, ну, это мне тоже нравилось. Но потом мне стало нравиться какая-то попса, и он меня страшно высмеивал за эту попсу. Вот. Но мы все равно слушали ее. Мне нравился там, я помню, Губин и Иванушки Интернешнл. Но и с Иванушками он еще как-то примирился, потому что он обнаружил, что они хором поют похоже на Beatles, что они берут это на самом деле из Beatles. Один раз он нашел у меня сигареты в столе.
И чего было? Интересно.
Он сказал: Наташа, нам нужно серьезно поговорить. Я думаю, ну все. И мы садимся на кровать в моей комнате. Он говорит: вот я нашел это в твоем столе. Я искал скотч и ножницы, а нашел вот это. Ты куришь? Я говорю: нет, это попробовал. И он как-то прочитал лекцию про то, что это вредно, и что мама моя никогда не курила, и что ему очень грустно было это обнаружить. А мне было 14 лет или 15, наверное. Вот, и ну, мне было неприятно, но мне не было ни секунды страшно, и мне было даже как-то неловко, что папе приходится все это мне говорить. Собственно, и все. Вот это была такая...
Он мягкий был человек.
Ну, конечно.
А в тайге по утрам туман, дым твоих сигарет. Если хочешь сойти с ума, лучше способа нет. Поезд длинный.
Сейчас папа уже нет живых?
Нет, нет.
А когда он умер примерно?
В 2008 году.
Да, мы не знаем доподлинно обстоятельств его смерти. То ли это был несчастный случай, то ли он принял решение просто закончить жизнь самоубийством.
Ну, там была ситуация такая. Ему нужно было делать операцию на сердце, шунтирование. Ну, не такая уж тяжелая операция. Я знаю кучу людей, которые проходили ее. Но тут были проблемы с этой его Люсей, с этой его женой. И она с ним не поехала. Он поехал один туда, в Мончегорск. Там должен был дожидаться вызова в Мурманск, в эту областную больницу на операцию.
Мы не знаем, как это было. Знаем только, что он сидел на крыше. И накануне вечером он пришел в бар, где угостил всех своих друзей. Был очень веселым, радостным. В этот же день он позвонил мне и сказал напутственные слова, сказал, что карьера, достижения, успехи, награды, что это все хорошо, но нет ничего дороже того момента, когда ты приносишь домой из роддома вот этот маленький кулечек, и там кто-то пищит и шевелится. И он меня просто заклинал, чтобы я обязательно родила ребенка. Вот у меня об этом очень сильно просил. На что я на такие отцовские вот эти наставления так скептически все восприняла, но я не думала тогда о том, что это наш последний разговор.
Видите, тут ничего не скажешь, потому что перед лицом смерти мы как бы совершенно беспомощны во всех отношениях. То есть мы переживаем что-то, что мы в сущности не умеем толком пережить. То есть мы не можем полностью сделать шаг в это переживание, не умеем. И поэтому есть огромный соблазн в отношении какого-то человека, с которым ты как-то общался, вот ты с ним общался, и вот он ушел. Особенно если он с тобой общался незадолго до смерти. Это очень сильно ставит тебя как бы, ну, вот, ну, на этот же край, да, через который он как бы куда-то перешел в другой, ну, куда-то ушел, исчез, да. А ты вот остался. Это остается в тебе какой-то дырой. И мне кажется, что лучше уж я буду ходить с дырой, чем я буду, это как честнее, с необъяснимой дырой, чем я буду пытаться, знаете, как есть такой дурацкий термин, проговаривать, ну вот как-то проживать. Мне кажется, что невозможно найти утешение в связи со смертью человека. Ни в чем.
А поезд длинный, смешной чудак, ах, замучил меня вопрос, что же не так, не так, что же не удалось?
Я думаю, что он сам не считал, что у него жизнь не сложилась. Мы однажды с ним ехали на машине вот на юг, я тебе рассказывала. Да, и он говорит, Я все время жил как трава. Что-то происходит и что-то происходит. А мне, не знаю, мне все равно. Я просто расту и... Это такой какой-то был буддистский вообще загон. Прогон я не могу сейчас передать, но я поняла, что он имел в виду. Он имел в виду, что ну вот ты живешь и живешь, и хорошо, что происходит, то и происходит, и все к лучшему. Как-то так он, я так понимаю, относился к жизни.
Ну и вообще у нас как-то вот жизнь идет от праздника к празднику. Вот так вот ждем очередной праздник. О, уже быстрее осталось до отбытия домой. Вот сейчас ждем 23 февраля, потом будет 8 марта, потом 1 мая, там уже совсем близко, осталось 8 месяцев. И мы с вами встретимся в Кировске.
Вообще вот... Вот из этого самого Вьетнама он приехал тоже таким, ну, победителем, что ли, то есть каким-то таким. Ему хотелось, конечно, я помню, каких-то, что ли, я по себе это знаю, когда хочется, ну, что ли, как-то особенно ощутить, как вот все классно, вот ты вот не зря все это делал. И вот он купил там этот магнитофон, еще какие-то вещи купил там в этой березке, пошел специально, знаете, как на экскурсию, как вот, знаете, бывает, ребенка в детстве закончил, у меня так было, закончил четверть на пятерке, идешь в кафе мороженое. Вот он пошел, я помню, в какой-то там у нас Пушкине пивной бар. Это был такой осознанный поход. Вот, а теперь я иду в бар. Это было некоторое такое осуществление, вероятно, какой-то мечты, которая в этом, значит, гниющем тропическом Вьетнаме у него была. Что, ну, блин, приеду зато, пойду в бар. Он, кстати, был отличным собутыльником. Уже в ту пору, когда я выпивал, когда я вырос, да, мы с ним пару раз сиживали так очень подробно и долго. Вообще его ужасно любил.
А вообще папа гордился, что он показал якобы первые аккорды гитарные Саше.
Может быть, да. Скорее всего, так и есть, да.
Я когда начинал бренчать на гитаре, я был семиструнщик. А семиструнная гитара, у нее терцовый строй, такой очень специфический инструмент. А дядя Вова играл, соответственно, в шестиструнном строе, и он мне показал какие-то аккорды шестиструнные. Кстати, да, действительно, мне кажется, что это, наверное, был он, который меня первым побудил не полениться и освоить шестиструнные аппликатуры какие-то.
Еще раз я вспомнила все. Ну вот он меня научил, собственно, пяти аккордам. Все песни, даже те, которые он поет, я могу, в общем, любую, наверное, спеть.
А ты поешь или как?
Нет, я не помню,
что. Ты пыталась кому-нибудь петь?
Наверное, я пела «Горы туманные», вот эту вот. Ну вот эту песню. «Горы туманные, горы далекие, горы». Она, он ее там поет. И удивительный, и какой-то там свет. То, что папа пел. Если вы познаете, где-то есть город, город.
Если вы помните, он не для всех, не для всех.
Странный. Невозможно понять, почему с человеком происходит то, что происходит. У него какая-то получилась жизнь. Ну, во многих отношениях странное. И главное, что он себя во всех ситуациях... Он никогда, насколько я знаю обстоятельства его жизни, никогда не повел себя, ни в какой момент не повел себя как нехороший человек, как подлец. Вот это важно.
Мне звезда упала на ладошку. Я ее спросил, откуда ты? Дайте мне передохнуть немножко, я с такой летела высоты.
Я думаю, что эта бедная тетя Люся, которая тоже все полоскают, она тоже достаточно несчастная. И она не такая злая, как ее пытаются представить. Она тоже, в общем, страдала и пыталась как-то, не знаю, получить любовь и... Ну, как-то решать семейные проблемы, понимаешь? И она любила папу, на самом деле. Может быть, она немножко ревновала, Я думаю, что есть просто такие мужчины, которые как будто органически вызывают ревность, даже если нет никаких поводов. Просто для них это способ получить любовь тоже. Поскольку я сейчас взрослая, я знаю, что такие мужчины есть, я понимаю, что, может быть, папа был одним из таких людей. И, возможно, что от него было сложно получить какую-то любовь в том виде, в котором от него хотели получать эту любовь все.
Говорил я долго, но напрасно, только слишком долго говорил. Не ответив мне, звезда погасла.
Наше короткое свидание. Еще раз желаю вам счастья, здоровья. Пишите чаще. Я очень жду ваших писем. Ну а теперь можно и по рюмке налить. Правильно?
Вот и все на сегодня. Меня зовут Алексей Пономарев. Вы слушали подкаст «Перемотка», совместный проект «Медузы» и «Арзамаса». Вместе со мной над этим подкастом работали Виктор Давыдов и Александр Борзенко, а также расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Вера Едемская и выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков. Присылайте нам, пожалуйста, свои кассетные или даже бобинные аудиозаписи, и, возможно, вы тоже станете героями перемотки. Подписывайтесь на подкасты «Медузы» и «Арзамаса», ставьте нам оценки, оставляйте комментарии, а также скачивайте в App Store и Google Play мобильное приложение «Радио Арзамас». Там вы можете найти все наши подкасты, лекции и другие аудиоматериалы, выходящие на Арзамасе. Ну и если захотите поделиться этим подкастом с друзьями, не забудьте перемотать кассету в начало.